новостями часа вас познакомил Светлана Обратнова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Судьба евро и выступление канцлера Германии Ангелы Меркель перед парламентом. Жители московского района Раменки собирают подписи против строительства Академии Федеральной службы безопасности России и специальный интернет-проект «Радио Свобода», посвященный 20-летию распада СССР. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Европейские лидеры продолжают отчаянные поиски выхода из долгового кризиса, охватившего еврозону и угрожающего, по оценке некоторых экспертов, ее распадом. На следующей неделе состоится общеевропейский саммит по этой проблеме, а сегодня лидер крупнейшей экономики Европы, канцлер Германии Ангела Меркель, выступила в Берлине перед депутатами Бундестага ФРГ с докладом о возможных мерах по выходу из кризиса. Она вновь отвергла идею выпуска общеевропейских облигаций как средство получить необходимые деньги и заговорила о фискальном союзе, который позволил бы ужесточить финансовую дисциплину среди стран еврозоны. Некоторые эксперты еще при введении евро предсказывали, что монетарный союз без фискального столкнется с колоссальными трудностями. О выступлении Меркель рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Это был уже 9-й правительственный доклад Меркель в Бундестаге по этой животрепещущей теме за время ее второго срока пребывания на посту канцлера. Главным пафосом выступления Меркель было реалистично ответить тем, кто ожидает скорого разрешения кризиса. Ангела Меркель, в частности, заявила: «В этом деле нет и не может быть какого-то одного, решающего все проблемы хода или действия. Такое решение не существует. Нет в этом вопросе и никакого простого и быстрого решения. Не существует также и того, о чем некоторые иногда говорят накануне того или другого саммита, что, мол, на нем прозвучит последний решающий, убивающий проблему выстрел». Ангела Меркель намерена на саммите в Брюсселе добиваться создания внутри Евросоюза так называемого фискального союза стран еврозоны, обладающего правами контролировать национальные бюджеты и вмешиваться в национальные бюджеты в случае обнаружения нарушений общепринятых бюджетных правил и договоренностей по критериям поддержания стабильности общеевропейской валюты. Ангела Меркель в своем докладе также заявила: «Мы нуждаемся одновременно в выработке эффективных ответов на продолжающиеся в той или иной стране нарушения общих правил, дабы в интересах всех нас вместе каждая страна вела бы свой бюджет с полной ответственностью за всех». Канцлер ФРГ еще раз решительно отвергла предложение об изменении роли Европейского Центробанка с целью урегулирования нынешнего долгового кризиса в странах еврозоны, а также выпуск общеевропейских облигаций. В дебатах в Бундестаге по докладу Меркель один из лидеров социал-демократов, Франк-Вальтер Штайнмайер, выразил сомнение в действенности планов Меркель. Он заявил: «Вы, госпожа канцлер, уже столько раз обещали с этой трибуны финансовую безопасность и стабильность, которые оказывались просто словами. Никто не обвиняет вас, госпожа Меркель, в том, что кризис существует, но то, как вы на него реагируете, не может устроить никого». Штайнмайер, как и ранее, обвинил Меркель в медлительности и излишней осторожности. Лидер левых в Бундестаге Грегор Гизе главной своей мишенью видел и видит банки, которые, по его убеждению, беззастенчивыми спекуляциями увеличивают национальные долги стран Европы. Обращаясь к Ангеле Меркель, Грегор Гизе сказал: «Вы должны иметь мужество наконец-то прекратить находиться у банков в роли подчиненной. Вы должны найти в себе мужество лишить банки этой власти над собой». До саммита 9 декабря правительство Меркель намерено провести ряд консультаций с руководством различных стран Евросоюза с целью заручиться поддержкой идеи создания фискального союза. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Последние недели все чаще можно услышать прогнозы о развале еврозоны и кончине евро. Насколько реальна такая перспектива и каковы могут быть последствия такого развития событий, об этом говорят эксперты в материале моего коллеги Валентина Барышникова.
Ключевую проблему евро экономисты объясняют так. Некоторые страны еврозоны накопили большие внешние долги, а в результате рынки начинают опасаться неплатежеспособности некоторых институтов еврозоны, а значит, этим странам все труднее и дороже занимать деньги, чтобы обслуживать долги. Европейский союз и международные финансовые структуры обещают приложить все усилия для сохранения еврозоны, однако ни у кого нет уверенности, что у богатых стран, которые до сих пор оказывали финансовую поддержку относительно небольшим экономикам вроде Греции, Португалии и Ирландии, хватит денег, чтобы помочь такому государству, например, как Италия. А это делает угрозу распада еврозоны реальной. Многие эксперты считают, что если это и произойдет, то потому что еврозону решат покинуть богатые страны, которые больше не сочтут возможным поддерживать своих бедных соседей. Есть признаки того, что страны так называемого ядра еврозоны уже рассматривают подобную возможность. Эксперт Лондонской школы экономики Питер Бун.
Они обсуждали возможное соглашение между меньшим числом стран, которые будут гораздо более серьезно координировать фискальную политику и, вероятно, даже единые гособлигации. В конечном итоге, например, евробонды. Я думаю, это направление, в котором они собираются двигаться. Это соглашение может включать Германию, Францию, Нидерланды, вероятно, Финляндию, еще несколько стран, но такие, которые не входят в так называемую периферию.
Термином периферии тут обозначены более слабые экономики еврозоны, в большинстве страны в южной части Европы. Однако распад еврозоны привел бы к тяжелым экономическим последствиям для всех входящих в нее стран, как и для государств всего мира, связанных с Европой банковскими или торговыми отношениями. Тяжелее всего в таком случае пришлось бы самым слабым странам еврозоны, тем, чьи непомерные долги спровоцировали кризис. По оценке крупного банка UBS, для слабых экономик цена выхода из еврозоны составит от 9500 до 11500 евро на человека в первый год, или 40-50% ВВП. Странам придется вернуться к собственным валютам и печатать деньги, чтобы обслуживать долги и выплачивать зарплаты и пособия. Эти новые валюты обесценятся по сравнению с евро, и эти страны ждет инфляция. С другой стороны, это позволило бы сделать товары конкурентоспособнее, оживило бы торговлю и производство, и в конце концов способствовало бы восстановлению экономики. Панас Цакаглу, политический экономист Университета экономики и бизнеса в Афинах, отмечает, что сначала уровень жизни в странах, подобных Греции, снизился бы самым драматическим образом.
Если судить по опыту других стран, покидавших монетарные союзы, первые 2-3 года экономическая ситуация ухудшается радикально. Такова была ситуация в Аргентине, когда они перестали привязывать валюту к доллару США в 2002 году. После этого, а мы говорим об очень значительном падении уровня жизни, восстановление шло гораздо быстрее, чем может быть при том сценарии, когда Греция остается в еврозоне и переходит к жесткой экономии, но тот объем был существенно более низкого уровня.
Для более богатых стран еврозоны ее распад тоже принесет экономические потрясения, даже если они объединятся и создадут новую общую валюту. По оценке UBS, для такой страны, как Германия, цена выхода из еврозоны окажется 6-8 тысяч евро на одного человека в первый год, или 20-25% ВВП. Распад еврозоны почти наверняка спровоцирует новую волну глобального экономического спада. Кроме того, это нанесет огромный удар по идее «Единой Европы», одной из самых важных концепций после Второй мировой войны. Неудивительно, что Европейский союз прикладывает сейчас все силы, чтобы избежать этого. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня последний день агитации перед выборами в Госдуму 4 декабря. Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров обвинил Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» в незаконной агитации против «Единой России» и получении грантов из-за границы. Сейчас мировой суд рассматривает дело о нарушении «Голосом» законодательства. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, пострадавший в автокатастрофе, прооперирован, остается в тяжелом состоянии. В катастрофе погиб один человек, еще несколько пострадали. В незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» заявляют, что в квартирах ее активистов проходят обыски. Кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева обещает сорвать повторные выборы в самопровозглашенной республике, если власти не признают ее победу. Совет ООН по правам человека сегодня проводит в Женеве экстренное заседание по ситуации в Сирии. Как всегда, хотел бы отметить, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями наших корреспондентов, мнениями экспертов, блогами, авторскими страницами, видео и онлайн-трансляциями и репортажами, и еще многим другим, вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору западной прессы, который подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Ядерная программа Ирана продолжает обсуждаться на международном уровне. Это одна из важных таких ежедневных мировых новостей. Вчера на встрече министров иностранных дел Евросоюза, напомню, принято решение ввести новые ограничительные меры против Тегерана. Что сообщает об этом сегодня западная пресса?
Теме Ирана посвящены статьи во многих сегодняшних газетах. Independent пишет, что на встрече в Брюсселе министры иностранных дел приняли решение о постепенном сокращении объемов импорта из Ирана. При этом Франция добивалась введения санкций на поставки нефти. Однако некоторые государства Евросоюза обращают внимание на экономические последствия такого эмбарго, особенно в свете продолжающегося финансового кризиса в еврозоне. Цитирую. «Эксперты предупреждают, что если будет введено эмбарго на поставки нефти из Ирана, по всему миру повысилась бы стоимость энергоносителей. Больше всего опасения это вызывает у Греции, поскольку Тегеран предлагал Афинам выгодные нефтяные договоры, даже несмотря на то, что многие банки отказываются увеличить финансирование таких проектов». Конец цитаты. А вот какого мнения придерживается министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.
С одной стороны, некоторые страны-члены Евросоюза эмбарго затронет в большей мере, чем другие. И вопросом остается, что мы можем сделать, чтобы помочь им. С другой стороны, возможно, другие государства готовы увеличить производство нефти. Все эти вопросы нужно обсудить, и по этой причине мы пока не обнародовали детали.
Это было мнение министра иностранных дел Германии Гидо Вестервелле. Несмотря на то, что страны Евросоюза не договорились об эмбарго на поставки нефти, были введены новые ограничительные меры против 43 граждан и 143 организаций и частных компаний Ирана. Все они подозреваются в том, что прямо или косвенно принимают участие в разработке ядерного оружия. Им будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы заморожены. Цитирую Independent. В черный список Евросоюза, вероятно, внесены судоходная компания Исламской Республики Иран, члены войскового формирования Стражи Исламской Революции и коммерческие организации, находящиеся под их контролем. Полный список будет обнародован позже, и, возможно, его еще расширят. Конец цитаты. Газета Independent пишет, что в принятом на встрече министров иностранных дел Евросоюза документе говорится, что санкции связаны не только с ядерной программой Ирана, но и с фактом беспрецедентного нападения на посольство Великобритании в Тегеране.
Саша, в начале нашей беседы вы говорили, что статьи, посвященные Ирану, есть во многих сегодняшних газетах. Вот давайте перейдем и к другим публикациям об этом.
Довольно интересную статью публикует сегодняшнее издание Financial Times. Ее авторы – министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд и бывший специальный помощник генерального секретаря ООН Кофи Аннана Надир Мусавизаде. Они считают, что в настоящий момент происходит эскалация атомного кризиса и пишут о риске начала войны с Ираном. В статье говорится, что Тегеран стремится к изменению расстановки сил в мире, начиная с 1979 года, когда произошла Исламская революция. Однако в последнее время, цитирую, «возникла угроза замены дипломатии войной». В данном случае имеется в виду не только данные, обнародованные о ядерной программе Ирана Международным агентством по ядерной энергии, но и разрыв дипломатических связей между Тегераном и Лондоном в связи с атакой на британское посольство. Цитирую Financial Times. «Мы соглашаемся с утверждениями, что заплатим высокую цену, если Иран станет ядерной державой. В результате существенно возросла бы способность Ирана дестабилизировать регион. Реакция на это Саудовской Аравии, Турции и других стран означала бы конец договора о нераспространении ядерного оружия. Существенно увеличились бы шансы применения ядерного оружия. Но это не означает, что сказанное выше является аргументом в пользу начала военных действий, по крайней мере сейчас или в следующем году». Конец цитаты. Стоит отметить, что такого же мнения придерживается и верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон.
«Мы желаем, чтобы Иран серьезно отнесся к призывам международного сообщества, что касается его обязательств перед МАГАТЭ, и отказался от военных ядерных технологий».
заявила Кэтрин Эштон. Эд Милибенд и Надир Мусавизаде в своей статье говорят о необходимости избежать военных действий всеми возможными способами, хотя и признают, что у стран Запада осталось не так уж много дипломатических возможностей.
Александра, спасибо. Напомню, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми материалами в свежей западной прессе по поводу иранской проблемы. Вы слушаете «Время свободы». В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжаются массовые акции протеста против отмены результатов второго тура президентских выборов. Стало известно, что перекрыта Транскавказская магистраль, связывающая Южную Осетию с Россией. Официальная причина – непогода. О том, что сегодня происходит в Цхинвале, рассказывает Виталий Камышев.
В столице Южной Осетии продолжались переговоры действующих властей самопровозглашенной республики и оппозиции с представителем администрации президента России Сергеем Винокуровым. Еще не сложивший своих полномочий глава Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил Интерфаксу, что благодаря этим консультациям была снята напряженность республики. У сторонников лидера оппозиции Аллы Джиоевой несколько иное мнение. Из Цхинвали корреспондент «Радио Свобода» Тамара Тирашвили.
В эти дни вы показали, что мы народ маленький, но гордый. Народ, который достоин быть свободным. Но кто из вас чувствовал себя свободным в последние годы? Кто им свободу мешал? Никто. Они сами придумали закон о выборах и сами же его нарушили. Они обманывают нас, хотят найти себе лазейку. Несколько дней мы стоим плечом к плечу друг к другу. И это доказывает, что мы еще можем думать.
Всю ночь часть митингующих не расходились. Площадь была осветлена также машинами. Разожгли костры, поставили палатки. Людям раздавали чай, бутерброды. И сейчас днем снова народ скапливается. Людей становится больше. По словам митингующих, спецслужбам был отдан приказ разогнать машины. Они пытаются сужать кордон. Многие из митингующих говорят, что готовы вывести своих маленьких детей, стоять вместе с ними на площади. Они говорят, что назад дороги нет. А что касается дороги, кстати говоря, Транскавказская магистраль сейчас закрыта по официальной версии по причине схода лавин. Я разговаривала с некоторыми журналистами на площади в технике, и они говорят, что официальная дорога закрыта, но как они говорят, им сказали, что им удастся выехать в случае, если они отсюда соберутся выехать. То есть отсюда выход есть. А вот сюда уже визит Винокурова здесь воспринимают по-разному. Одних раздражает то, что внутри республики противостоящие стороны не могут договориться без вмешательства извне. Другие говорят, что человек из Кремля не может приехать лишь для того, чтобы допустить кровопролитие. А значит, верят они, он обязательно уговорит власти прислушаться к воле народа. И сам же, можно сказать, представить народу избранного президента, что должно снизить раздражение людей.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Южной Осетии Тамара Тирашвили. По сообщениям информационных агентств, во Владикавказе задержан главный редактор оппозиционного сайта «Уасамонга» Сослан Кокоев. До этого был заблокирован доступ к сайту на территории Южной Осетии. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты на встрече с непрошедшими во второй тур выборов кандидатами заявил сегодня: «У нас нет никаких репрессивных мер по отношению к нашим гражданам и не должно быть». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Жители московского района Раменки собирают подписи против строительства Академии Федеральной службы безопасности России. Они просят власти защитить лесопарковую зону, которая грозит уничтожение, если планы по строительству учебного заведения все-таки будут реализованы. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Речь идет примерно о 6 гектарах земли. Это парк 50-летия октября и прилегающая к нему роща. Жители Раменок отмечают, что кроме Академии ФСБ здесь могут быть построены и жилые дома. Несколько дней назад активисты инициативной группы вышли на митинг. Они требовали прекратить уничтожение зеленой зоны и точечную застройку района. Подробнее о том, чего добиваются жители Раменок, «Радио Свобода» рассказал Илья Свиридов, один из организаторов инициативной группы, генеральный директор компании земельных дел «Контора».
суть претензий заключается в том, что это зеленая зона, которая генпланом относится к природному комплексу и которая, соответственно, экологическим законодательством градостроительным является охранной зоной реки Раменка. В феврале месяце была властями Москвы передана Академии ФСБ под строительство корпуса Академии ФСБ и трех почему-то жилых домов. А люди, когда об этом узнали летом, когда там шли геодезические обмеры, они были просто ошеломлены тем, что такое вообще возможно. Потому что большая часть этого природного комплекса фактического, она создавалась именно руками раменчан, которые переехали, поселились в Раменках в середине 80-х, потому что этот район был одним из последних, который строился в советское время. Ну, что никакого публичного обсуждения ничего не было, то есть приняли распоряжение и вы предоставили участок. И вот под эгидой, как бы под щитом ФСБ ведет, очевидно, что работа по очередной точечной застройке.
Илья Свиридов также отметил, что непосредственно строительные работы пока не начались. Застройщиком этой территории является группа компаний «Монарх». В пресс-службе организации комментировать ситуацию под запись отказались, однако уточнили, что речь идет только о строительстве здания Академии ФСБ. Жилые дома в плане заказчика не значатся. Инициативная группа в защиту лесопарковой зоны организовала сбор подписей. Они требуют прекратить строительство, а также вернуть эту территорию в число природоохранных, так как в октябре 2010 года в закон о правилах землепользования и застройки города Москвы были внесены изменения, говорит один из инициаторов сбора подписей, депутат Государственной Думы Валерий Рашкин.
В этой зоне было запрещено любые вырубки, строительство. То есть это особо охраняемая зеленая зона была в этом статусе. К сожалению, лесной кодекс позволяет сегодня правительству, в том числе и Москвы, переводить категории таких зон в неохраняемые, застраиваемые, что они и сделали. Абсолютно без обсуждения дали разрешение на проектирование там застройки. Создалась инициативная группа, которая собирает подписи за то, чтобы запретить строительство в этой зоне любых жилых помещений, офисов, либо, так сказать, учебных заведений, любой постройки. Оставьте в покое зеленую зону. Дышать уже нечем. Что москвичам делать? Ходить в масках, в противогазах и закупать, как в Японии как-то было, на улицах ставить приборы с кислородными баллонами?
Валерий Рашкин отметил, что инициативная группа планирует направить свои требования с собранными подписями в мэрию Москвы. Экологи также обеспокоены уничтожением зеленых зон в пределах города. Согласно недавним исследованиям организации Greenpeace России, если существующая тенденция застройки сохранится, то через 10 лет Москва потеряет до 60% лесопаркового пояса. Об этом говорит активист экологического движения «Среда обитания» Ярослав Никитенко.
Существуют нормативы, согласно которым в каждом городе должно быть определенное количество спорткомплексов, определенное количество зеленых насаждений. И Москву уже невозможно, на самом деле, больше застраивать, уже все нормативы превышены. И дальнейшая застройка – это, в общем-то, преступление. К сожалению, на государство мало надежды, но я думаю, что благодаря активности, в первую очередь, местных жителей и экологических инициативных групп удастся, в общем-то, предотвратить этот проект. В Москве площади зеленых насаждений очень маленькие, и в Москве сейчас очень большое количество жителей, и числа зеленых насаждений на человека совершенно не хватает. Уничтожение этой рощи – это одно из проявлений планомерного уничтожения зеленых насаждений Москвы и Московской области. Вот сейчас будет расширение Москвы, и там тоже планируют, в общем-то, очень большие площади лесозащитного пояса Москвы будут застроены.
Ранее жители Раменок направили 3 обращения – в Межрайонную природоохранную прокуратуру города Москвы, в Департамент градостроительной политики и в Департамент природопользования и охраны окружающей среды. По словам активистов, пока они остаются без ответа. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня последний день агитации перед выборами в Государственную Думу, которые пройдут 4 декабря. Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров обвинил Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» в незаконной агитации против партии «Единая Россия», присвоении властных полномочий и получении грантов из-за границы. Сейчас мировой суд рассматривает дело о нарушении «Голосом» предвыборного законодательства. Михаил Ходорковский считает, что с возвращением Владимира Путина в президентское кресло в России будут расти протестные настроения. Такое мнение, находящееся в заключении экс-глава ЮКОСа, высказал в интервью газете «РУ». Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, пострадавший в автокатастрофе, прооперирован и остается в тяжелом состоянии. В катастрофе погиб один человек, еще несколько пострадали. В незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» заявляют, что в квартирах ее активистов проходят обыски. Кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева обещает сорвать повторные выборы в этой самопровозглашенной республике, если власти не признают ее победу. В Молдавии парламент сегодня назначил выборы президента страны на 16 декабря. Совет ООН по правам человека сегодня проводит в Женеве экстренное заседание по ситуации в Сирии. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за принятие поправок к основополагающим документам ЕС, которые предписывали бы соблюдение бюджетной дисциплины всеми странами, входящими в зону евро. Пакистанские военные получили приказ отвечать огнем на любые возможные нападения со стороны военнослужащих НАТО после недавнего авиаудара, в результате которого погибли 26 пакистанских солдат. Мы продолжаем программу и напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Особенность сегодняшней программы в том, что она выйдет сразу в двух версиях, и связано это не с тем, что бурно развиваются какие-то события, а в том, что они прекращаются, завершаются в России предвыборная кампания, поэтому те материалы, которые выйдут в прайм-тайм 20 часов, не будут включены, связанные с выборами, в полуночный повтор итогового выпуска программы. Речь идет прежде всего о комплексе проблем, связанных с преследованием независимой ассоциации «Голос», которая пытается осуществлять контроль над выборами. Однако в открытии программы все события, всю информацию по этому поводу, конечно, я представлю. Во второй половине часа поговорим о любопытной статье в британской газете Financial Times о связях Владимира Путина с российскими олигархами, как он рулит российской экономикой и каким крупным банковским корпорациям принадлежат российские средства массовой информации. Эта публикация Financial Times сделана на основании данных, которые предоставил российский предприниматель, живущий в эмиграции, Сергей Колесников. Вот что он заявил корреспонденту радио «Свобода», в частности.
Financial Times очень серьезная газета, которая работает в рамках английского законодательства, которая предъявляет строгие параметры к средствам массовой информации. И поэтому газета скрупулезнейшим образом проверила все факты, причем неоднократно. Они провели свое очень серьезное собственное расследование. Я считаю, что должны быть люди, которые, даже несмотря на прямые угрозы, все-таки что-то делают для того, чтобы Россия изменилась. Я привел только конкретные факты, свидетельствующие о том, что на сегодняшний день собственниками Банка «Россия» являются практически люди, которые либо близкие друзья Владимира Владимировича, либо родственники. Самое главное, чтобы в стране была свобода слова. Банк «Россия» – это финансовая организация, которая на сегодняшний день владеет практически всеми основными средствами массовой информации в России. Например, национальная медиагруппа, то 25% Первого канала, СТС, РЕН-ТВ, ТРК, Петербург, Пятый канал, газеты «Известия», «Ньюс-медиа», НТВ, НТВ Плюс, ТНТ, радиостанция «Эхо Москвы», издательство «Семь дней», газета «Трибуна», ресурс YouTube. Вот вам ответ. Есть ли свобода слова в России?
Фрагменты из интервью Натальи Голицыной, корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне, с Сергеем Колесниковым, олигархом бывшим и политическим эмигрантом. Подробнее об этой теме и других ярких темах дня в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20.07, как обычно, Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что программу готовит и ведет, как всегда, Андрей Шарый. В эфире программа «Время свободы». Советский Союз прекратил существование в конце декабря 1991 года, 20 лет назад. Это стало крупнейшим событием конца 20 века, оказавшим коренное влияние на ход мировой истории. К годовщине «Радио Свобода» подготовила специальный мультимедийный проект под названием «Крах. 20 лет спустя после распада СССР». И с 5 декабря он будет размещен на нашем сайте. Воспоминания, размышления, свидетельства, видео, фото, радио, тексты – все вместе о том, с чего началась история сегодняшней России. О проекте рассказывает его автор, один из руководителей «Радио Свобода. Свободная Европа» Ненад Пейч. С ним беседовал Андрей Шароградский.
По моему мнению, это уникальный проект, уже хотя бы потому, что он сетевой и должен быть интерактивным. В проекте четыре ключевые части. Во-первых, видео. Это свидетельство очевидцев тех событий, сотрудников Радио Свобода и других служб нашей радиостанции, а также людей, принимавших решения в то время. Михаила Горбачева, Вацлава Гавела, бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Брента Скаукрофта. Кроме того, у нас есть 10 видео, подготовленных экспертом Гудзоновского института в Вашингтоне и бывшим корреспондентом Financial Times в Москве Дэвидом Саттером в сотрудничестве с режиссером Андреем Некрасовым и связанных с книгой Саттера «Время бреда. Распад и падение Советского Союза». Он посетил тех же людей, у которых бывал 20 лет назад, и пересказывает нам их истории. Это часть фильма, который будет представлен в Вашингтоне 14 декабря. Кроме того, у нас есть временная шкала со 122 фотографиями различных событий, имеющих отношение к коллапсу СССР. Еще карта, на которой мы решили для каждого из 15 образовавшихся после распада СССР государств дать показатели их развития в политической сфере, такие как рейтинги коррупции, экономической свободы, индекс свободы прессы, число убитых журналистов. Все это за последние 20 лет. Несколько месяцев назад мы также поместили на сайтах наших языковых служб фотографии того времени и спросили людей, были ли они на месте событий, запечатленных на снимках, предлагая им рассказать свои истории. На сайте «Радио Свобода» этот проект также размещен.
Почему это мультимедийный проект, а не просто радио?
Радио медленно, но верно. Я не хочу сказать умирает, но особенно в России у нас все меньше и меньше аудитория. И не потому, что у нас плохие программы. За последние 10 лет, которые Владимир Путин находится у власти, мы потеряли 31 аффилированного партнера в России из 33, которые у нас были при Борисе Ельцине. Радиоаудитория, конечно, снизилась из-за отсутствия вещания в регионах. У нас есть только средние волны в Москве, которые тоже находятся под угрозой из-за нового российского закона о средствах массовой информации. Поэтому все больше людей идет в интернет. Такова реальность. И русская служба тут действует весьма хорошо. Аудитория ее сайта за последние 3 года увеличилась на 300%.
Напомню, что с Ненадом Пейчем, одним из руководителей радио «Свобода. Свободная Европа», беседовал Андрей Шароградский. Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры ищут в своих рядах избирателей партии «Единая Россия». Речь не об охоте на ведьм. В интернет-голосованиях результат «Единой России» обычно не превышает 4%. Поэтому блогерам интересно, где живет то большинство, которое отдаст за них свой голос 4 декабря. Вообразить себя сторонником партии власти попытался ЖЖ-пользователь Лангобард.
Я работаю в бюджетных учреждениях. Мой статус не менялся за все годы условного властвования ЕР. Тем не менее, мои реальные доходы и потребительские возможности выросли примерно на ту самую цифру, о которой талдычит власть, в 2 и более раза. Разберем набор антиядросовский по пунктам. Первое. Коррупция и, по большому счету, отсутствие борьбы с ней. Для людей моего социального положения коррупция, о которой все трындят, это фантазмы из интернета. Распилы и откаты происходят в мире, к которому я не имею никакого отношения. Второе. Некоторые ограничения прав и свобод. Фиг поймешь, о чем речь. Я никогда не ощущал цензуры ни как блогер, ни как препод, ни как автор публикаций. Третье. Ограничение выборов. Меня, например, крайне не устраивает, что я не могу выбирать мэра своего города. Я могу выбирать мэра своего города и делал это в прошлом году. Четвертое. Массовые нарушения на выборах. Лично не сталкивался. Пятое. Роль госкомпаний в экономике.
абсолютно плевать. Для меня, как потребителя, главное, чтобы в сфере услуг была высокая конкуренция, а ее навалом. Шестое. Миграционная политика. Меня полностью устраивает. Я совершенно не в напряге от таджиков, работающих на укладке тротуарной плитки. Короче, получаюсь я идеальным ядросовским электоратусом. Типичный представитель выигравших в нулевые. А ведь на выборы просто не пойду. Такой вот я противоречивый.
Один из лидеров запрещенной партии движения против нелегальной иммиграции Константин Крылов тоже попросил блогеров рассказать, почему они голосуют за «Единую Россию». Первым после десятков реплик из серии «Один мой знакомый вроде за них голосует» был пользователь «The Anonymy».
«Единая Россия». Во-первых, единственная партия из проходных, не замеченная в участии в сепаратистских программах. Собственно, интеграционная сущность указана прямо в названии. Во-вторых, единственная партия, акцентирующая внимание на электронной демократии и развитии интернета. В-третьих, единственная партия, за которой стоят российские промышленники. Как альтернативу рассматривал «Правое дело» Прохорова, но нынешнее «Правое дело» однозначно голоса не заслуживает.
Настроение, царившее на уходящей неделе в британской блогосфере, лучше всего характеризует цитата из блога «Blood and Treasure».
Такое впечатление, что нами управляют лемминги, наделенные даром пророчества. Будем просто бежать, а пропасть сама перед нами разверзнется.
Во вторник в традиционном осеннем докладе Министерства финансов прозвучали планы о сокращении государственных расходов еще на 4 года и опасения по поводу снижения кредитного рейтинга Великобритании. Столь суровая картина будущего подсказывает, что на следующих выборах может случиться смена правительства. Но экономическому обозревателю BBC Полу Мейсону даже такой исход кажется нереализуемым счастьем.
Не стоит обманывать себя тем, что Британия невосприимчива к вирусу технократических правительств, подкосившему Европу. В среду мы видели, как либеральных демократов мягко заставили сменить программу и согласиться на большее сокращение бюджета. Лейбористов тоже это коснется. Большинство их избирателей – работники бюджетной сферы и семьи с низкими доходами. Будут еще 4 года страдать у них на глазах от сокращения зарплат, потери работы, отмены налоговых и прочих льгот. Но публично поддержать их протест партия не сможет. Те из журналистов, кому довелось вести репортажи с афинских улиц, знают, как выглядит лишенная лидеров разъяренная толпа и насколько дезориентирующим может оказаться финансовый кризис для социал-демократов.
Состоявшаяся в четверг забастовка бюджетников подтвердила опасения Мейсона. Лейбористы поддержали пенсионные требования забастовщиков. Однако далеко не все члены партии это решение одобрили. Автор блога Labour List Алекс Уайт призывает партию расстаться с профсоюзами, на сотрудничестве с которыми с момента основания строилась ее политика, и обратиться к избирателю.
Рабочий класс давно уже не находится в центре общественного внимания, просто потому что его нет, но профсоюзы никак не хотят с этим смириться. Я как член лейбористской партии считаю, что власть должна находиться в руках многих, а не в руках меньшинства. Я доверяю британским избирателям, именно к ним, а не к профсоюзам мы должны обращаться. Нравится нам это или нет, но люди проголосовали за коалицию. У коалиции есть мандат на то, что они делают. Обращаются ли профсоюзы к этим избирателям? Нет, конечно. Когда это случится, пусть последний, покидающий Британию человек, выключит свет.
Приход к власти технократов кажется неизбежным даже блогеру Телеграф по вопросам религии Питеру Малену, но у него хотя бы есть план спасения.
Мы должны понимать, что развал экономики отнюдь не основная проблема Европы. Важнее то, что ЕС превращается в тоталитарную структуру, какой она и задумывалась с самого начала. Демократией там никогда и не пахло. Основатели проекта, люди вроде графа Куденхове-Каллерги или Жана Моне, всегда считали, что управлять этим союзом будет не избранное правительство, а технократы. Но даже и наступающий тоталитаризм не корень проблемы. Папа Бенедикт XVI описал наш кризис устрашающей ясностью. Европейский союз лишен Бога. Но игнорируя европейскую идентичность, нельзя построить общеевропейский дом. Церковь в каждой деревне, собор в каждом городе, славные традиции европейской музыки и литературы – это все продукты христианской цивилизации.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня последний день агитации перед выборами в Госдуму 4 декабря. Председатель ЦИК России Владимир Чуров обвинил Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» в незаконной агитации против «Единой России» и получении грантов из-за рубежа. И сегодня мировой суд рассматривает дело о нарушении «Голосом» выборного законодательства. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, пострадавший в автокатастрофе, остается в тяжелом состоянии. В катастрофе погиб человек, еще несколько пострадали. Кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева обещает сорвать повторные выборы в самопровозглашенной республике, если власти не признают ее победу. Совет ООН по правам человека сегодня проводит в Женеве экстренное заседание по ситуации в Сирии.
Выборы в Государственную Думу России 4 декабря в прямом эфире «Радио Свобода». О том, как голосует страна, и о тех, кто выиграет и проиграет. Эфиры в 12, 16, 19 часов по московскому времени. И сразу после закрытия избирательных участков с 21.00 до часа ночи в радиоэфире и в прямой видеотрансляции на нашем сайте обсуждение результатов голосования. «Свобода. Возможность выбора».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Россия и Евросоюз в начале следующего года продолжат переговоры о возможном предоставлении европейских льгот новым экспортным проектам «Газпрома». В первую очередь, как подтверждают в Москве, речь идет о газопроводе «Южный поток». Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министр энергетики России Сергей Шматко и комиссар по энергетике ЕС Гюнтер Эттингер провели очередной раунд переговоров о смягчении позиции Евросоюза в отношении новых энергетических проектов российского «Газпрома». Москва добивается присвоения трансевропейского статуса газопроводу «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря в Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Придание трансевропейского статуса тому или иному энергетическому проекту означает, по сути, признание Европой его приоритетного значения и, соответственно, нераспространение на него норм так называемого третьего энергетического пакета, регулирующего европейский рынок энергоресурсов. Именно этот вступающий в силу документ, по словам экономиста Института энергетики и финансов Сергея Агибалова, лежит в основе нынешних разногласий России и Евросоюза.
Основная, конечно, причина – это третий энергопакет, который внес уже, да, по факту требования о разделении компаний по виду деятельности. И с учетом того, что вот «Газпром», он там владеет рядом газотранспортных объектов, ну и там рядом других активов в Европе, то получается такой некоторый конфликт, по мнению Еврокомиссии, да, что если одна и та же компания, она добывает газ и поставляет, и потом сама его еще там распределяет и продает, то здесь она там может оказывать некоторое давление на рынок, на цены. Они вот считают, что вот конкуренция и всеобщее благо наступит, если все разделение.
В октябре газовые отношения Москвы и Брюсселя осложнились до предела, и регулирующие европейские органы начали проверки в офисах партнеров «Газпрома» сразу в нескольких странах ЕС. Тогда эти действия были официально объяснены существующими подозрениями, что контрагенты российской компании либо сами действуют вопреки антимонопольному законодательству Евросоюза, либо обладают информацией о таких нарушениях. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Это не первая такая акция. Несколько лет назад Еврокомиссии уже потребовали от партнеров «Газпрома» представить контракты, которые доказывали бы, что они не пользуются монопольным положением своего российского компаньона для игры на рынке. Потом контракты не опубликовали, но опубликовали общее их направление. Сейчас просто это повторяется практика, и думаю, что это вполне справедливо, учитывая третий энергетический пакет, новые правила демонополизации рынка, либерализации рынка. И «Газпром» здесь совершенно очевидно цель номер один, поскольку компания настаивает на специальном обращении с ней, на том, чтобы сохранить монопольное положение во многих сегментах рынка. И не только сохранить, но даже усилить.
Выполнение положений третьего энергопакета, как считает Москве, может создать риски не только перехода прав собственности на газотранспортную инфраструктуру в Европе, доли в которой принадлежат «Газпрому», но и поставить под сомнение долгосрочные контракты на поставку газа из России, а также ее новые экспортные проекты. Впрочем, как считает экономист Института энергетики и финансов Сергей Агибалов, доля российского газа на европейском рынке в перспективе все равно будет снижаться.
Вот сейчас, конечно же, там доля российского газа, она очень высока, но вот если мы говорим о будущем, то здесь правомерно говорить там, может быть, не о фактическом сокращении российского газа, а именно о некотором сокращении его доли в общем объеме потребления газа Европы. Объем потребления газа в Европе может расти, но поставки преимущественно могут быть из новых регионов. И опять же, есть там все-таки еще рынок сжиженного природного газа, и поэтому России будет сложнее конкурировать на европейском рынке.
Тем не менее, Россия продолжает добиваться от Евросоюза официальной поддержки своих новых газопроводов. «Северный поток» статус трансевропейского проекта уже получил. Теперь такого же решения Москва ожидает и в отношении его южного аналога. Следует признать, что продвижение России и «Газпромом» своего проекта «Южный поток» среди заинтересованных стран продвигается вполне успешно. На сегодня с подавляющим большинством из них уже подписаны юридически обязывающие соглашения. В четверг о своей поддержке заявила даже сомневавшаяся до сих пор Болгария. Теперь, по сути, остается неясна лишь позиция Турции, согласие которой, как напоминает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, является крайне важным.
Я думаю, что у Турции сейчас живой интерес добиться каких-то, может быть, льгот или уступок со стороны России, поскольку Турция с ноября прошлого года затягивает решение о согласии на прокладку трубы через ее экономическую зону. А у России выхода нет. Ее либо через украинскую зону прокладывать, либо через турецкую. Турция, я думаю, выиграла бы гораздо больше, если бы она стала участником так называемого Южного энергетического коридора европейского сообщества. И приняла бы у себя газопровод Набукко, можно сказать, который действительно усиливает энергетическую безопасность Европы, в отличие от Южного потока.
Тем не менее, в Москве не исключает, что Евросоюз все-таки объявит проект «Южный поток» приоритетным для европейского рынка. Переговоры на эту тему, по словам министра энергетики Сергея Шматко, продолжатся уже в начале следующего года.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. В эфире «Время свободы». 5 декабря во Всемирный день волонтера группа добровольцев «Детский проект» в Нижнем Новгороде представит результаты социологического исследования на тему «Дети-сироты. Какие они?». Организаторов исследования интересует, в какой степени люди готовы помогать сиротам, какую помощь считают эффективной, насколько они готовы усыновить или взять на воспитание ребенка из детского дома. Об этом в нашей рубрике «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вера Володина.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Детский проект – волонтерская некоммерческая организация, основанная в 2007 году для помощи детям-сиротам Нижегородской области. Прежде всего, речь об устройстве их в семьи, а принципы умной и профессиональной благотворительности предполагают точное понимание, какая помощь нужна и, главное, кому. Создатель детского проекта Татьяна Безбородова рассказала, что исследование идет параллельно. Интервью проводится и на улицах, и в интернете.
Таня, вы координатор проекта «Социологическое исследование». Оно, наверное, не первое. Какого рода исследования вы проводите в волонтерской вашей организации?
На самом деле, оно первое. Это вообще первое исследование такого рода в Нижегородской области, и я думаю, что и в стране. По крайней мере, когда я изучала этот вопрос по сети, я не смогла найти ссылок на подобные исследования. В России, я знаю, Рамир проводил исследование на тему готовности граждан принять детей сирот, но вообще об отношении к сиротам и о готовности помогать, и о том, насколько люди понимают эту помощь, таких упоминаний не нашла. Поэтому это наш первый шаг, и будет интересно, к каким же результатам мы придем. Мы только завершили полевое исследование, сейчас обрабатываем результаты. Мы планируем анонсировать результат как раз 5 числа на Дне волонтера. Мы существуем с 2007 года. Начинали как группа добровольцев, людей, которые так или иначе столкнулись с детьми-сиротами в своей жизни, поняли, что просто так эту проблему без внимания оставить они не могут. И по мере того, как мы в эту проблему погружались, стало понятно, что просто как частные лица мы мало что можем сделать, поэтому мы вот организовали такую некоммерческую организацию и стали, в общем, работать по нескольким направлениям. Три большие программы. Первая программа называется «Дадим дом детям», и она нацелена на развитие семейного устройства детей-сирот. Проект, в общем, мы реализуем в тесной связке как с Министерством образования, так и с различными некоммерческими организациями, нижегородскими СМИ. И в результате каждый третий ребенок из этого проекта находит семью. Причем это дети не младенцы. В этом проекте мы рассказываем в основном о детях старшего возраста, школьного, или о детях, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем, то есть некие препятствия, которые мешают им попасть в семью. Еще один наш проект «Лесенка знаний», и он нацелен на творческое, эстетическое и интеллектуальное развитие детей-сирот. Мы проводим самые разные занятия в детских домах. Мы выступаем как репетиторы, можно сказать. То есть выбираем ребят, у которых есть проблемы с познавательной сферой, и помогаем им закрыть пробелы в знаниях.
А кто, прежде всего, ваши волонтеры?
Среди наших волонтеров люди как молодого возраста, то есть, условно говоря, от 16 до 70 лет. Основная масса, конечно, людей молодых, то есть это 20-40 лет. Третий проект – о развитии персонала детских учреждений. Обычно остается без внимания люди, которые с ребенком проводят 24 часа в сутки. Мы проводим семинары по защите от эмоционального выгорания, по работе с трудным поведением, проводим семинары для специалистов, которые задействованы в работе с выпускниками детских домов и так далее.
У вас очень доброжелательная, получается, атмосфера, потому что если, ну так, по-обывательски судить, то, наверное, скажут, какие ужасные люди от родителей, которые бросили детей, допустим, если они брошенные, до персонала. Вы видите, что реально многие хотят делать добрые дела. Все это позитивно.
На самом деле, важный вы момент затронули, роль персонала детских домов. Часто, когда новичок попадает в детский дом, он думает, о, я все сейчас переделаю, все делают все неправильно, а я вот зато знаю как. Это достаточно типичная ошибка человека, который первый раз с этой проблемой столкнулся. На самом деле, педагогам, которые в детских домах работают, им просто низкий поклон, их работа не видна, они точно так же, как дети-сироты, сидят за забором, а между тем они каждый день сталкиваются с детским горем, с проблемами, которые абсолютно не похожи на проблемы, особенности обычных детей. Поэтому поддержка здесь, самому выжить и сохранить свое эмоциональное, душевное, комфортное состояние, это очень важно. А с другой стороны, здесь вот в работе с детьми, с этой категорией детей, которые фактически государственные, ни мамины, ни папины, здесь очень велика цена ошибки.
Говорила Татьяна Безбородова, создатель волонтерской некоммерческой организации «Детский проект». Одно из последних сообщений на сайте Нижегородского проекта. Завершился цикл тренингов для волонтеров. В наших рядах еще 24 человека. В проведении социологического исследования детскому проекту тоже помогали добровольцы.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вера Володина, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виталий Портников. В гостях в киевской студии «Радио Свобода» народный депутат Украины Тарас Чорновіл. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Путин в роли царя.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Малашенко о достоинстве жителей Южной Осетии.
В блогах «Свободы».
Александра Волгина. Как мы боремся со СПИДом.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. С свободный информационный мир «Радио Свобода».